Здравствуйте. Я хотел посвятить эту лекцию, учитывая, что мы находимся между Пурмом и Пейсахом, уже ближе к Пейсаху, но тем не менее я уверен, что Пурм у нас еще, как говорится, в крови. И я хотел провести несколько параллелей между этими двумя праздниками. Неспроста у них есть очень много похожего. И потом надо не забывать, что то, что у них общее, это освобождение, спасение еврейского народа в Пурим, спасение еврейского народа в Пейсах. И это по еврейскому календарю, но вообще в целом, если более так глобально посмотреть, мы находимся, мы ждем, не дождемся полного избавления, полного, то, что называется Геула Шлейма. То есть у нас была Геула, освобождение из Египта, это Пейсах, у нас была Геула во времена Пурима. И надо не забывать, что мы ждем полного освобождения и надеюсь, что эти уроки, которые мы можем почерпать из Пейсаха и Пурима, нам помогут приблизить с Божьей помощью полное освобождение Геула Шлейма. Так какие же есть общие вещи, которые мы находим в Пейсах и Пурим, кроме того, что они начинаются с одной буквы? Я уже упомянул, они оба это освобождение. Причем интересно, я хочу напомнить, оба праздника что-то имеют общее именно с советскими евреями, косвенно, не косвенно. Советский Союз, СССР, я слышал Рабиска Зильбера, и многие говорят, что само слово СССР имеет то же самое гематрия, то же самое число, как и Мицраим, как и Египет. И Пурим, который был, на самом деле, чудо Пурима было очень тихое. Если вы посмотрите, Мегилат Эстер ни разу написано Всевышним. Чудо Пурима, если посмотреть ровно 70 лет назад, в 1953 году Иосиф Виссарионович Сталин, он не умер именно в Пурим, но он в районе Пурима он именно умер, и уже очень много есть данных, когда действительно уже на грани было уничтожение советских евреев, и просто тихо, точно так же, как в Пурим, на самом деле, как бы открытых чудес не было, но 70 лет назад, на самом деле, евреи Советского Союза тоже перенесли такой немножко Пурим. То есть у нас оба праздника, и Пейсах, и Пурим, близки именно к нам, к русскоговорящим евреям. Какая основная тебе разница между Гула, между освобождением в Пейсах и в Пурим? Освобождение в Пейсах – это было открытое освобождение. Всевышний как бы специально показывал чудеса. То есть это была идея освобождения в Пейсах. То есть чудеса, которые были открытые чудеса. Было 10 казней, потом было скрылось море. То, что с Божьей помощью через полторы недели мы за пасхальным седером будем вспоминать и заново учить, заново, мы должны заново это пережить. Пурим, наоборот, мы недавно читали Мегилат Эстер. Мегилат Эстер, как я уже упомянул, ни разу не упомянуто имя Всевышнего. То есть Гула, спасение в Пурим, оно было как бы более такое тихое, спокойное, не стар, но скрытое. Однако, интересно, Морал пишет в своем комментарии на Мегилат Эстер, что по-своему чудо, которое скрыто, оно более является как бы чудом, чем чудо открытое. Как это можно объяснить? Иногда бывает такое, чтобы представьте себе, если какая-то мировая держава, которая хочет победить, например, какую-то войну, то просто победить, если там, просто бросить какую-то бомбу, разбить, разгромить, может быть, эта страна и может, но не то, что они хотят, а вот тихонько, представьте себе, там, например, Северная и Южная Корея, опять-таки, только пример, Северная и Южная Корея, вдруг ни с того ни с сего, как-то тихо, спокойно, кто-то за кулисами их помирил. Это было бы Лагабдл, конечно, это пример по сравнению с Всевышним, но Лагабдл, это было бы по-своему больше чуда помирить тихо, спокойно, чем бросить какую-то там бомбу. Так то же самое, Морал говорит, что когда Всевышний в Песах, он как бы открыто руководил всем миром, Пурим это сделал скрыто, то для нас, понятно, что для Всевышнего нет разницы, для Всевышнего одинаково просто делать любые чудеса, но с нашей точки зрения, по-своему, чудо Пурима, поэтому чудеса, которые мы, евреи, пережили в нашем веке, в прошлом веке, но по-своему они даже на уровне, если даже не выше уровня именно исхода из Египта. Теперь еще одну параллель, теперь уже более важная параллель, это что было в преддверии исхода из Египта, что было в преддверии, что было до исхода Пурима, почему действительно, как евреи оказались в ситуации, что им надо было оттуда спасаться. И в Песах и Пурим сначала евреи, значит, оказалась страшная ситуация, когда им угрожала и жизнь, и физическая, и моральная, угрожала опасность. И потом они спаслись, но почему, как они попали в эту ситуацию? Так начнем все-таки с Пурима. Пурим наши мудрецы говорят, в трактате Мегила, это основано на самом деле на Мегилат Эстер, что евреи, они пошли на трапезу, которую сделал Ахашверош. И это был большой грех. Наш Гемора говорит, что они насладились, они пошли на эту трапезу. По-своему, они были правы. Наоборот, Мордехай, который даже не был главным раввином того поколения, он был не самым главным членом Санедрина, он был пятый член Санедрина. Он единственный, кто был против этого. Но, то есть Санедрин, грубо говоря, сказал, что да, надо идти, евреи должны участвовать в этой трапезе. Пира Хашвероша, более того, приводится, что там все было кошерно. В Мегилат Эстер написано «Кирцон иш ве иш». На этой трапезе делали, как желал каждый человек. То есть там все было на самом деле. Все. Сейчас, секундочку, у нас, чтобы мы не рассоединились. Я извиняюсь за... Извините. Вернемся к Пуру. И как нам говорят, что на Пурымской трапезе все было стопроцентно кашрут, там все было замечательно. И, собственно говоря, почему бы евреям нельзя было туда пойти? И если кто Мордехай сказал, что нельзя было пойти, потому что евреи не должны быть ассимилироваться, и евреи не должны становиться частью общества. Как это евреи бы не хотели. Евреи не должны были, особенно в Пурим. В Пурим это было еще страшнее, потому что в той трапезе, наши мудрецы говорят, Ахашвейш, на самом деле, по одному из мнений, он, причина трапезы, что он праздновал победу над евреями, потому что по его подсчетам 70 лет прошло, и евреи уже никогда не вернутся в Эрец Исраэль. То есть это была необычная трапеза, и евреи, опять-таки, большинство ведущих главных раввинов того поколения, сказали, что, понимаете, такое дело, нельзя ссориться. И, кстати, приводится, действительно, есть в Алахе, приводится, что ради уважения к царям есть иногда и облажки, и специальные законы, когда да, чтобы не ссориться с властями, с властями, не ссориться с царями. Есть разные законы. И, по идее, евреи были правы. Все, вот, прийти и участвовать в этом пиру. Однако Всевышний их наказал. То есть все-таки мы знаем, теперь уже более 2000 лет спустя, мы знаем, что Мордехай был прав. Это была страшная ошибка еврейского народа, что они думали, что лучше быть как все, лучше не выделяться, зачем, чтобы нас смотрели. Быть вот все пойдут, а мы не пойдем, что же будет. И таким образом они заслужили, причем заслужили не просто чисто. Написано, что как бы Всевышний согласился с этим, что они заслужили, не дай Бог, полного уничтожения. Если не чудо Пурима, которое мы увидим, кажется же, они вышли из этого положения, если бы не это, не дай Бог, нас бы с вами здесь не было. То есть ошибка была, что они, им казалось, что надо быть такими, как все. Потом, когда, как они сделали чуву, как они вышли из этого положения, приводится тоже, все написано в Мегилат Эстер, что когда Эстер про это узнает, Эстер говорит, что мы будем поститься 3 дня, причем там написано, что она сама постилась. Написано, что я и мои служанки будут поститься, и пусть весь еврейский народ постится. И потом после этого, во время, на самом деле это было время этого поста, я пойду к Ахашверошу, несмотря на то, что это я рискую жизнью, но я постараюсь что-то сделать. И тут, получается, Эстер делает совершенно как бы неправильный ход. Если Эстер, которая она была, когда-то она была любимой женой Ахашвероша, и почему-то Ахашверош ее уже месяц себе не вызывал, то идти в пост, когда она голодная и, мягко говоря, непривлекательная, это на самом деле противоположность иштадлут. Мы все знаем, что есть такая вещь, как иштадлут. Мы должны делать то, что в наших силах. Мы не можем полностью, то есть мы не принято как бы полностью полагаться на Всевышнего. Мы, конечно, полагаемся полностью на Всевышнего, но мы как бы обязаны что-то тоже делать, то, когда Всевышний нам поможет. И тут Эстер идет полностью против как бы то, что бы люди бы думали. И Эстер постится и во время поста идет встречаться с Ахашвирошем. То есть это была тшува, на самом деле это была тшува Эстер, это была тшува раскаяния еврейского народа, что евреи поняли во времена Пурама, что все зависит от Всевышнего. И как бы мы ни хотели приблизиться к другим народам, как бы мы ни хотели, чтобы они к нам хорошо относились, это зависит от Всевышнего, и мы не имеем права перешагнуть, если так можно сказать, эту красную черту. И наоборот, если мы делаем то, что от нас требуется, если мы соблюдаем нашу мицвот, если мы делаем чуву, Всевышний этим делом займется, и мы можем не переживать, все будет хорошо. И так и так и было. Эстер пришла чудесным образом, Ахашвейш обратил на нее внимание, и он пришел потом на пир. И более того, интересно, пойдем читаем дальше. Если, по идее, Мордехай, за которого все это случилось, сначала за него все случилось, что Аман разозлился на евреев, и потом за него случилось, что потом евреи во времена Пурама, то есть евреи убили очень много местного населения, амаликитянов. И потом написано, что Мордехай, он, во-первых, написано, пасук называет его Иш. Иш – это как бы муж, человек с большой буквы, Иш. И он годил его и среди неевреев, и среди евреев его очень уважали. Хотя, казалось бы, особенно среди неевреев, смотрите, вот какой-то еврейский выскочка, вот смотрите, что он делает, из-за него сколько народу погибло. Бедные, несчастные, безобидные маликитяне. Тем не менее, в Мегилат Эстер написано, что Иш, Мордехай Иш, я подчеркиваю слово Иш, он возвеличился и среди неевреев, и среди евреев. Теперь мы немножко отойдем от Пурма, все-таки надо не забывать, у нас все-таки мы к Пейсаху готовимся. И давайте путешествуем немножко во времени, вернемся в Египет еще на более чем 1000 лет назад. В Египте на самом деле произошла очень похожая история. Что произошло в Египте после смерти Йосипа? После того, как Йосип на самом деле он старался, чтобы это не произошло. Йосип специально обрезал всех египтян. И Йосип специально делал, чтобы евреи жили вдали от египтян. После смерти Йосипа евреи перестают обрезаться. Потому что мы видим, когда они уходили из Египта, Моше их всех обрезал. Значит, они были необрезанными. Евреи написано, что в начале главы там написано в Шмот, что они бейкотсу египтян было как бы отвратительно неприятно, они были как колючки у них в глазах. Но это же приводит, что евреи, они везде ходили. Есть какое-то там собрание, есть какой-то театры, везде, куда бы египтяне ни смотрели, везде евреи, куда ни посмотришь, одни евреи. Если еще не забыть, что с Божьей помощью у евреев рождалось 6 детей за каждый раз. Началась паника. То есть евреи, они старались как можно больше ассимилироваться. Евреи в Египте старались быть как все. Не отличаться, чтобы нас не обращали внимания. Мы здесь живем. К сожалению, я думаю, вы слышали очень часто эти выражения. И они нам близки. И что произошло? Я вам произошло все с точностью наоборот. Если вы посмотрите, очень интересно, если вы посмотрите в Тейлим, Тейлим 105-й псалом Тейлим. Там замечательный псалом Тейлим. Это Давид Амелах описывает на самом деле историю, что было в Египте, исход из Египта, 105-й псалом. И в 105-м псалме, 25-й пасук, написано, что Всевышний хофах либом лесной аму. Всевышний изменил сердца египтян. Хофах, он как бы перевернул. Лесной Ама, что Всевышний сделал, что египтяне ненавидели народ его Всевышним. То есть Всевышний, оказывается, евреи думали, что мы сделали, что у нас было, мы были поближе, что было получше. И тут-то было. Сам Всевышний, хофах либо, он изменил сердца египтян против народа его. Чем интересно, приводится народ его, то есть это не из-за шалом, потому что Всевышний хотел что-то плохое сделать, а наоборот. Потому что мы уже тогда в Египте мы являлись его народом. Мы еще не до конца даже стали народом, мы еще не приняли Тору. И Всевышний смотрел на нас как Амой, как мы были потомки уже тогда Авраам, Ицхак и Яков. И Всевышний из-за любви к народу своему понял, что если так продолжать будет дальше, ведь народа не будет. Поскольку он любил свой народ, он специально начался то, что у нас современному назывался бы страшный антисемитизм. И начался Галут Мицраима, начал изгнание, начали притеснение, начали притеснять. Что потом произошло? Евреи, когда они действительно поняли, что ассимиляция совершенно не произошла, они, написано, они возрыдали, они заплакали, то, что мы будем говорить в Агаде Пейсах, ко Всевышнему, и Всевышний услышал наши молитвы. И потом идет Геула, потом все вернулось наоборот, когда евреи поняли, что мы должны быть другими. Потом идет 10 макот, 10 казней, и там очень интересная фраза. Иш Моше, если вы посмотрите, это написано в Шмот, когда уже во времена казни, это глава Бо, написано, что муж, опять вот это слово Иш, нам напоминает то, что произошло во времена Мордехая, что Мойша был велик даже среди египтян. Это, мы говорим, эпоха, конец 10 казней. Мойша Рабейна полностью уничтожил весь Египет, уничтожил египетскую экономику. То, что мы с вами будем, даст Бог, повторять в Сейдер вечером. И тем не менее, смотрите, как интересно. Мойша был велик в глазах египтян. Более того, евреям Всевышний заповедовал перед уходом одолжить. Большинство комментариев это слово приводит, как одолжить. Некоторые говорят, что взять, но на самом деле Всевышний простой перевод, что женщина должна у своей соседки египетской одолжить, и мужчина. И наоборот приводится, что еврейский народ нашел в глазах египтян хейм, это слово хейм, оно переводится на русский, некоторым оно переводится как милость, слово милость не в том смысле, как милостынь, а милость, милый. Евреи были как милы в глазах египтян, и египтяне сами даже приносили, да, бери, рассказывается в Медреше, что евреи просили одну вещь, им давали две. Это полностью противоположно как бы законам природы. Люди, которые уничтожили все, сколько всего произошло. И тем не менее, Всевышний еще раз показывает, что это зависит от него. Если Всевышний, тот же самый Всевышний, который Афах Левом, который начал этот, если можно сказать, антисемитизм, он сделал, что египтяне ненавидели евреев. И перед исходом из Египта, смотрите, что происходит. Евреи получают, причем они одалживают. Почему Всевышний не сказал, чтобы евреи взяли? Можно же было, чтобы они им дали. Нет, Всевышний хотел сделать чудо еще больше. Одалживали полностью глупо. Как кому вы одалживаете? Все же понимали, что, скорее всего, евреи никуда не вернутся, тоже одалживают. Да? И тем не менее, произошло чудо. Египтяне начали уважать и любить евреев. Тех евреев, которые они притесняли, которые это сделали. Всевышний показал, что это все зависит. Хейм зависит не от нашего, и что не того, как мы... Кому мы подлизываемся, как мы относимся, как мы пытаемся, хей зависит от Всевышнего. Если посмотрите в Мишлей, в притчах Мишлей написано, в третьей главе написано, что вы им надо найти хей весейхал той, эмоция хей весейхал той, эйне элоким ваадам, найти хей, хей это милость, в глазах Всевышнего и людей. Очень интересно, царь Соломон, который был самый мудрый из всех людей, он говорит, что в первую очередь человек должен следить, чтобы найти хейм в глазах Всевышнего. И тогда вы найдете хейм в глазах Бнеадам. Еврейский народ и в Египте, когда они вышли, и перед тем, как они вышли из Египта, они нашли хейм. Интересно, и египтяне как бы с уважением им относились. И то же самое произошло во времена Пурова. Еще, если вы посмотрите тоже в Мишлей, замечательный посуд Мишлей. Это уже 16 глава. 16 глава в 7 посуке написано «Берцой сашем дархи иш гам оявов ешалом лови». Переводится перевод, что милосердием со Всевышней перед Господом все зависит. Если Господь благоволит к путям человека, если Всевышний доволен путями кого-то, тогда же его враги и враги его примирятся с ним. То есть, если мы находим в первую очередь милость в глазах Всевышнего, тогда Всевышний делает чудеса, и нас будут народы мира и уважать, и любить. И наоборот, когда они видят, что мы уважаем и соблюдаем свои законы, они будут с уважением к нам относиться. И когда хас вешалом, не дай Бог, все, они видят, что мы несерьезно к этим законам относимся, наоборот, они нас будут притеснять и не уважать. Очень много, огромное количество историй было, когда великие цари, великие руководители, когда наоборот они видели, что евреи соблюдают, они им доверяли, когда наоборот они видели, что какие-то евреи наполовину соблюдают, не до конца соблюдают, наоборот, это вызывало у них отвращение. Это первая параллель и первый урок между Пейсахом и Пурумом. Это то, что было на самом деле в заглавии этого урока, причина антисемитизма. Я знаю, что это очень такая большая тема, многие люди защитили, наверное, диссертации, много исписано, но, как говорится, это версия, которая по Торе, которая версия Медреша, которая говорит, что причины антисемитизма это мы сами, евреи, с чем многие согласны, но вопреки общественному мнению, тут мы видим, что чем больше евреи соблюдают свои законы, и чем больше евреи, да, делают волю Всевышнего, тем будет меньше антисемитизма, и, к сожалению, наоборот. То есть это Пурим и это Пейсах. Следующая параллель тоже между Пуримом и Пейсахом. Начнем опять-таки, как мы в прошлый раз сделали с Пурима, и потом перейдем к Пейсаху. Например, как началось чудо Пурима. Приходит Аман, разозлившийся Аман, приходит к Ахашверошу и говорит, есть один народ, который никакой от него пользы нет, ешно ам эхат. Аман говорит вот эти слова, что вот есть один народ. Там интересно, кстати, нигде четко не написано, что Аман назвал евреев к евреев. Есть разные комментарии, почему-то Аман так завуалировано, есть какой-то народ, непонятно вообще, кого они имеют в виду. Но вот эта фраза «Ешно амахат» – «Есть один народ». Наши мудрецы говорят, что здесь есть намек «Ешно амахат», что «Ешно» – есть интересная игра слов «Ешно» – это «Есть». И на святом языке похоже слово «Спит». «Амахат» – «Один» – это Всевышний. Аман сказал, что есть один, который спит. «Един» – с большой буквы. То есть Всевышний заснул. «Хас вешалом» – есть такое даже говорить. Но то, что Аман сказал, что Всевышний, еврейский Бог – он старый, Медреш говорит, он старый, он да, то есть они были великие люди, и Аман и Ахашверош, хоть они были злодеи, но они знали всемирную историю, и они знали, что произошло в Египте, и они боялись еврейского бога. Поэтому Аман говорит, не переживай, ешно амахат, Всевышний спит, Всевышний ни за чем не следит. И поэтому Аман говорит, мы берем дело в свои руки, сейчас мы этим евреям покажем. Что делает Всевышний? Всевышний делает чудо Пурима руками Амана. Надо не забывать, что кого надо благодарить в первую очередь, что у нас есть такой великий праздник и счастливый праздник Пурим, который мы недавно отмечали, Аману. Да, Аман. Некоторые, кстати, говорят, поэтому он удостоился, что его потомки, Гемора говорит, его потомки учили Тору, его потомки приняли иудаизм, его потомки учили потом Тору в синагогах Бнейбрака. Также такой Раша, который злодей, удостоился, что от него что-то хорошее получилось, что Всевышний хотел его наградить все-таки, как-никак, благодаря Аману мы получили замечательный праздник Пурим. Аман – это именно тот человек, который выбрал день, когда мы будем праздновать праздник Пурим. Аман – это именно тот человек, который ночью пришел к Ахашверошу, и из-за него потом Мордехая провели по улицам Шушан на коне. Аман – это тот, кто построил виселицу величиной 50 локтей, на которой его потом повесили. То есть чудо Пурима, в конечном итоге Всевышний что сделал? Всевышний делает интересное чудо. То есть Всевышний не просто так. Чудо Пурима, сказать, чудо Пурима, оно было скрытое чудо. И не было, то есть Всевышнего нельзя было показать вот пальцем. Вот смотрите, вот есть Бог на свете, как во времена Пейсаха. Но во времена Пурима его не видели, но чудо произошло, что происходит. Всевышний делает чудо руками своего Амана. То есть тот Раша, который замышлял против нас, действительно было на каком-то этапе было очень страшно, но практически сбылось. этими же вот руками вот этими, происходит чудо и спасение еврейского народа. Параллель, опять-таки, как уже до этого мы пытались провести параллели, что произошло в Египте. В Египте во времена рабства фараон, знаменитый Медраш, фараон, который начал порабощать евреев, ему говорят его астрологи, что родился Мошия Шелестроил, еврей. Фараон понимал, что это дело скоро закончится, и его астрологи по звездам определили, что у евреев скоро родился их спаситель. И поэтому очень интересная ситуация. Написано, если посмотрите, сначала фараон говорит уничтожать всех еврейских мальчиков. Сначала недельной главы Шмот, он, причем он так мягко, он, наоборот, он обратился к еврейским повитухам, пусть они это делают, и все это тихонько, он не хотел, прям-таки, чтобы его не обвинили в антисемитизме, все это делалось из-под тяжка. Он попросил Мирьям и Йохеве, Шифра и Пуа, пусть они тихонько уничтожают еврейских детей. И те, кто не послушаются, сначала просто хотел уничтожать только еврейских мальчиков. Потом, ни с того ни с сего, все меняется. И написано, что надо всех детей, всех мальчиков бросать в море, в воду. И Гемара в Сойте говорит, что тут фараон поменял, он изменил свою тактику. И фараон говорит, что теперь надо всех убивать. Что произошло? Медеш объясняет, что звезды показали, что сейчас таки родился спаситель евреев. Это был, кстати, Моше Рабейну. Проблема в том, что я не знаю, как эта черная магия работала, но у них нечеткая связь с Богом. Кстати, они не пророки. И их калейдоскопы, гороскопы, телескопы, какие-то скопы нечетко показали, или он еврей, или он египтянин. Сколько мы знаем, что Моше вырос у фараона. И фараон начинается паника, он даже не знает, или этот спаситель будет еврей или не еврей. На всякий случай, чтобы не рисковать, он всех детей, мы даже говорим, бросал в реку. То есть он бросал и евреев, и неевреев. Барух Ашем, когда Йохебет положила Моше Рабейну в речку, она положила его колыбельку в речке, так звезды показали, что все, дело сделано, он в реке, и тогда фараон отменяет этот страшный приговор. Между прочим, это не часть моего урока, учитывая, мы готовимся к Песах, я хочу просто обратить внимание наших зрителей и слушателей, очень интересный момент, что получается, что еврейских детей, и не только еврейских, бросали в реку, но их перестали бросать, когда Моше Рабейну положили в Нил. То, что Медраш говорит, что когда Моше Рабейну Йохевет, у него не было возможности, она положила его колыбель в реку, и фараону сказали, что все, можно успокоиться, фараон перестает бросать детей в реку, то есть все, написано, более того, благодаря этому все остальные еврейские дети были спасены. Теперь, когда евреи выходили из Египта, написано, что произошло чудо, более того, оно очень поразило Итро. Итро, одна из причин, почему Итро принял иудаизм, что произошло чудо, когда евреи проходили через море, евреи прошли через море, а египтяне утонули. И наши мудрецы говорят, что это меда кенегед меда, мера за меру. То есть Всевышний не просто так наказал египтян, а Всевышний именно наказал их так, как они хотели сделать евреям. Точнее, сколько евреев, как они уничтожали евреев, они бросали детей именно в море, в реку. Потому что на самом деле они боялись. Они боялись Бога, они знали, что потопа второго не будет. Сколько египтяне бросали еврейских детей именно в реку. Так вот, Всевышний наказал египтян именно меда кенегед меда, меру за меру. Египтяне именно утонули во времена раскрытия моря. Это, может, многие из вас даже слышали, это знаменитый мидраш, и потом приводится, что Итро, когда это увидел, его это поразило, и действительно, вот насколько Всевышний аккуратно все делает. Так, некоторые комментарии задают интересный вопрос. Я вам только что сказал, что евреи бросали в море, да, и бросали еврейских детей в море, но когда Моше Рабейну был последний, то есть последний ребенок, которого положили в речку, которого бросили в реку, это был Моше Рабейну. Когда евреи выходили из Египта, написано, в недельной главе написано, что Моше Рабейну было 80 лет. Так, задаю комментарий. Вопрос. Получается, евреев, которые бросали, детей бросали в море 80 лет до этого. Почему же египетские, еще раз, египетские воины, которые утонули в море. То есть египетская армия погналась за евреями, и египетская армия вся, она утонула в море. Все эти египетские воины, они были не те, это были не те, кто бросали детей. Это было 80 лет до этого. И есть разные объяснения, но все они сводятся к тому, что иногда Всевышний не сразу наказывает народы, которые издевались над евреями. Приводится очень интересный момент, что Всевышний, он никогда ничего не забывает. Всевышний, вот эта знаменитая фраза, никто не забыл, ничто не забыто, тем более она есть Всевышнего. Но Всевышний не всегда сразу наказывает. Основная причина, потому что если Всевышний бы сразу всех антисемитов наказывал, не было бы права выбора, все бы знали, что с евреями лучше не начинать. Но мы видим в Египте, просто интересный момент, что в Египте Всевышний ждал 80 лет, пока он наказал Египет. И поэтому надо знать, интересно, что когда мы смотрим на еврейскую историю, мы видим, сколько сейчас, какие страхи и ужасы еврейский народ прошел. И очень часто те народы, которые издевались над евреями, они наоборот процветают и так далее. Надо не забывать, что то, что нас учит египетское изгнание, что Всевышний есть время, Всевышний никуда не спешит. Египте заняло 80 лет, пока египетские воины утонули в море. Это просто, опять-таки, не основная часть урока, просто интересно отметить. Вернемся, что произошло в Египте. В Египте Моше Рабейну был спасен. Кто его спасает в конечном итоге? Кто его достает из моря, из реки? Дочь фараона. То есть тот фараон, который пытался, он очень старался. Он настолько старался предотвратить это, он был готов бросить своих египетских детей в море, чтобы спасти, он хотел избежать этого страшного спасителя, еврейского спасителя. Что произошло? Его родная дочь спасает Моше Рабейну. Моше Рабейну вырос во дворце фараона. Эвенезер, один из комментариев Хумыша говорит, что это специально было сделано, потому что Моше Рабейну, ему судьба была ходить, встречаться с фараоном, он должен был заходить в дворец, он должен с ним общаться, он должен проводить с ним то, что называется мирные переговоры, 10 казней. Мы читаем в Хумыше все время, Моше Рабейну пришел, Моше Рабейну сказал фараону, он человек просто так, знаете, простой раб, просто не умеет разговаривать, не умеет общаться. Поэтому Всевышний специально это устроил, что Моше вырос во дворце фараона, он знал там все входы-выходы, он умел общаться на высоком уровне. И именно Моше Рабейну вывел евреев из Египта, однако то, как спас Моше Рабейну сам фараон. Опять-таки мы видим, что точно так же, как во времена Пурама, Аман, который хотел уничтожить евреев, он в прямом смысле слова сам себе построил виселицу. В Египте то же самое, в Египте тот же самый фараон, который всеми средствами пытался избежать, он своими руками практически спас Моше Рабейну, и он вырос, то есть Моше Рабейну, в прямом смысле слова, вырос во дворце фараона. Между прочим, тоже интересный момент. Меша Хохма, главный раввин Двинска, Рабмея Симха из Двинска, он говорит, если вы посмотрите, в казни кровь. Первая казнь была кровь. Интересно, что там он доказывает, что во дворце фараона эта казнь не работала. Поэтому, кстати, объясняется очень просто, почему маги, египетские маги, они могли из воды сделать кровь, где они достали воду. И другие доказательства, что во дворце фараона крови не было. Таким образом, Всевышний как бы заплатил фараону. Он сэкономил деньги на этой казни, потому что даже такой плохой фараон, но ему все-таки фараон в конечном итоге, он вырастил Моше Рабейну. Фараон заплатил Йохевед за то, что она была кормилицей Моше Рабейну. То есть фараон еще и заплатил, чтобы Моше Рабейну кормили. И поэтому Всевышний в долгу не останется. Даже такие решаим, такие злодеи, как фараон, Всевышний ему обратно как бы заплатил, в прямом смысле это слово, материально. И поэтому во времена, когда была казнь кровь, египтяне, простые рядовые египтяне, они должны были покупать воду у евреев. У фараона во дворце была вода. Таким образом, Всевышний, кстати, опять-таки, никто не забыт, ничто не забыт. Не только плохое, хорошее, тем более хорошее. Всевышний вернул фараону и, как бы, сказал спасибо. Но главная идея, что и в Пурим, и в Песах именно то зло, вот это плохое, страшное, Аман, Паро, вот это символ страха и ужаса, именно вот это зло, оно помогает евреям. И таким образом Всевышний показывает свое величие, таким образом Всевышний показывает свою славу. Перкеавот, в конце Перкеавот, в 6 главе, написано, что все, что сотворено Всевышним, он лыхвойду. Это все, что Всевышний создал, это показать его величие и славу. То есть все, значит, все. То есть в мире есть очень много, то, что мы люди называем это зло. Более того, если вы посмотрите нашу молитву, когда мы в Шахарит, мы говорим «Ойсе шолом убарея саколь». Мы говорим, что Всевышний, он сотворил мир и сотворил все. Если вы посмотрите в оригинале, это на самом деле отрывок из Танаха, там написано «ра». В оригинале написано «зло». Всевышний сотворил и мир, и зло. Мы как бы немножко изменили, мы не хотим говорить это. Но даже зло, когда мы говорим «зло», понятие «зла», это то, что в нашем понятии, то, что оно выглядит для нас как зло. Даже зло, оно, во-первых, зло будет наказано, но даже зло, в конечном итоге, зло по какой-то причине, мы не знаем всегда, оно сотворено тоже, чтобы хвалить и восхвалять Всевышнего. И в Пурим и Песах само зло, сами эти символы зла, и фараон, и Аман, они, в конечном итоге, способствовали и помогли нашему спасению. Это вторая параллель между Пурумом и Песахами. Третья очень важная параллель между Пурумом и Песахом. Здесь мы начнем с Песаха. Надо не забывать, на самом деле, люди очень часто, они поглощены даже, то есть мы говорим, люди, которые соблюдают или стараются соблюдать. И Песах, действительно, Песах это такой праздник, который даже люди, которые далеки от религии, люди, которые далеки от всего, но Песах это как бы еврейский праздник. Даже люди, которые от всего далеки, как бы мацу на Песах кушают. Да? И тем более уже люди, которые все это соблюдают, и богобоязные люди. Вот что мы отмечаем исход из Египта. Все знают, что мы отмечаем исход из Египта. Так надо не забывать, зачем нас вывели из Египта. Если не сильно вдумываться, просто Всевышний нас спас. Понимаете, само собой разумеется, если вы видите, маленький ребенок поскользнулся, упал, ну вы, конечно, подойдете, поднимите его, поможете ему, ну, жалко. И как бы Всевышний тоже, он нас пожалел. Мы, бедные, несчастные, страдали в Египте. Всевышний нас спас. Спасибо ему, мы поэтому будем кушать мацу. И в Пурим то же самое, то есть Всевышний нас пожалел, как я уже упомянул до этого, мы сделали что? Всевышний нас спас. Если внимательно присмотримся, почему Всевышний нас спас, мы увидим очень интересный ответ. Если вы посмотрите, первая встреча Всевышнего с Моше Рабейну, это глава Шмот, вторая часть главы Шмот, третья часть главы Шмот, второй пасук, когда Всевышний явился Моше Рабейну. Моше Рабейну увидел, как горит куст. И начинается этот знаменитый диалог, первый диалог, когда Всевышний разговаривает с Моше Рабейну, и Всевышний говорит Моше Рабейну, что я тебе дам знак, что я все это делаю, вы придете после исхода из Египта, вы будете тавду, вы будете служить Богу на этой горе. Встреча, явление Всевышнего было на горе, именно на горе Синай. Моше привел свой сход на гору Синай. И именно на горе Синай произошло, и Всевышний обещает это еще до Мако, до казни, до всего. Всевышний говорит, я тебе даю знак, вы придете на эту гору, и вы здесь будете служить Богу. Оказывается, весь исход из Египта был ради Кабалата Тора, ради того, чтобы мы приняли Тору, более того, просто приняли Тору, служить Богу. В нашем понимании богослужение – это, ну, молитва. Молитва – это самое такое простое объяснение. Мы служим Богу, мы молимся. Сам Бог, сказал, что получение Торы – это богослужение. Это когда мы получили Тору. Тора – это соблюдение Торы, когда мы соблюдаем наши мицвот. Это есть самый лучший вид богослужения, когда мы верим и служим Всевышнему. И поэтому, если вы посмотрите, все время подчеркивается, что нас вывели из дома рабов. И не только подчеркивается, что нас спасли. 10 заповедей, как начинается 10 заповедей. Я Бог, который вывел тебя из Египта, из рабства. То есть Всевышний, когда на горе Сина, когда они пришли, когда начинается 10 заповедей, то есть как бы шалом алейхем говорит нам Всевышний, и он представляется, это, кстати, евреи совершенно лично Всевышнему. Рамам говорит, великий Рамам говорит, что вся наша вера, на самом деле, основа нашей веры, это потому что мы лично, наши души, наши праотцы, мы лично слышали о Всевышнем. Это не потому, что мы чудеса, о чудесах слышали. Всевышний лично с нами говорил, и Всевышний нам говорит, если можно сказать, представился, я Бог, который вывел тебя из Египта, из рабства. И Тари говорит, надо было сказать, что я Бог, который сотворил землю и небеса. Надо было сказать, что Бог, который тебя сотворил. Нет, подчеркивается, что я Бог, который вывел тебя из рабства. Почему это подчеркивается? Подчеркивается, что просто мы поменяли. Сначала мы были в рабстве фараона, теперь Всевышний нас вывел из рабства. Поэтому логично, что мы теперь становимся рабами Всевышнего. Вот эта фраза «раб Божий», люди ее пытаются избегать, вообще неприятно, у нас неприятная ассоциация, мы вообще за свободу. И во многих странах вошли в историю стран. Это Александр II, который отменил крепостное право, Авраам Линкольн, который отменил рабство в Америке и так далее. То есть люди хотят быть свободными. Мы как бы созданы это были для того, чтобы быть свободными. И даже люди, которые религиозны, опять-таки люди, которые верят и соблюдают их хорошо, но когда им говорят, что ты Эвед Ашем, это немножко мы боимся этого слова. На самом деле, если человек понимает, что такое Всевышний, если человек действительно верит и полностью верит Всевышнему, это самый большой титул и самая большая радость, что у человека может быть. Моше Рабейну называется Эвед. Если вы посмотрите субботнюю молитву днем, написано, что Моше Рабейну получил титул Эвед Ашем, раб Всевышнему. Это замечательно, потому что если быть рабом у кого-то, да, это страшно. Быть рабом у фараона, это страшно. Быть рабом у кого-либо, это страшно. Я вам скажу по секрету, быть рабом своих чувств и желаний, это тоже часто очень страшно. Если человек не может себя контролировать, если у него есть злость, у него есть ненависть, у него есть жадность, у него есть всякие... И он не может это контролировать. Значит, он раб самого себя. Это тоже страшно. С другой стороны, быть рабом Всевышнего, если человек знает, что я всегда делаю то, что Всевышний. Каждую секунду я знаю, я надеюсь сделать то, что Всевышний от меня хочет. Надо знать, как узнать, что он хочет. Надо учить законы, надо понимать законы. Так это ради чего был Ицият Мицраим? Ради этого евреи вывели из Египта. Поэтому, если вы посмотрите Ваикра, в Хумаш Ваикра, написано в конце Хумаш Ваикра, 25-55, там написано, что вы рабы мои. Всевышний нам говорит, я вас вывел. А водайхем ашер гойцейси мерец Мицраим. Вы мои рабы, которых я вывел из Египта. То есть Всевышний, возможно, это было то есть специально тогда, но специально мы сначала были рабами фараона. Потом Всевышний нас освободил, выкупил, если так можно сказать. В молитве мы говорим, там дословно, если перевести, он как бы нас выкупил из Египта. Он подиси, пидьон, в Малишахарит мы это говорим, выкупил, значит, выкупил. Если я выкупил раба, значит, он теперь становится моим рабом. И Всевышний выкупил нас из Египта. Мы вышли из Египта для того, чтобы стать рабом Всевышним. Поэтому очень интересно, я когда-то, много лет назад, я слушал радио в Бруклине. Не знаю, это радио все еще существует. Есть радио на идише языке, на идише, я слабо немножко понимаю идиш. Совершенно не религиозно, ничего связано с религией. Идишская, вот это был такой момент у евреев, идишская культура, которая была на этой почве создавалось, то есть что-то параллельное иудаизму. То есть чем дальше они от религии шли, тем было, тем они это больше пытались не говорить про Бога, и все, идыш, идыш, идыш. Собственно говоря, еврейская автономия, которая в Биробиджане, та же самая была идея. В любом случае, я слушал передачу, это было перед Пейсахом, я прибирал у себя дома, у своих родителей, и просто включили радио на идыше, замечательно. И учитывая, что перед Пейсахом шла передача про Пейсах, и просто мне было интересно слушать, как люди можно сделать целую передачу о празднике Пейсах и ни разу не упомянуть слово Всевышний. Написано, что евреи вышли из Египта, и нам как было так тяжело. Что на замечательном идыше, я не могу даже повторить, на прекрасном идыше, и как мы вышли, и в память, и мы кушаем отцу, и ни разу не упомянули слово Всевышний. В один момент, то есть каждый раз, когда они цитировали какую-то фразу из Тейлим на идыше, они всегда оканчивали, когда там упоминалось слово Всевышний, они заканчивали фразу со слова до этого. И в один момент я уже не видел, вот-вот они должны были сказать, они сказали, что же нам помогло в Египте, что же нам помогло, вера, и тут я уже затаил дыхание, но сейчас они скажут, вера в правду. Люди могут, не Всевышний, опять-таки вера в правду, люди могут, это, говорим, к сожалению, печально, что есть многие люди, которые далеки от всего, но могут быть люди, которые даже соблюдают. Они действительно они делают Пейсах, они традиционные евреи, религиозные евреи. У нас много евреев есть. Надо не забывать, что основная причина, почему Всевышний вывел нас из Египта, не просто, чтобы мы кушали мацу. Да, мы говорим пасхальную ночь, что мы, зачем нас вывели из Египта, чтобы мы кушали мацу, чтобы мы кушали маров, чтобы мы там помнили. Для этого нас вывели из Египта, чтобы мы соблюдали заповеди, чтобы мы были рабами Всевышнего. Ответ, если посмотрите в Агаде Шел Пейсах, у нас есть 4 сына. И если посмотрите, то есть это все отрывки, эти 4 сына, это упомянуты они в самом Хумыше. Если посмотрите в Хумыш Дварим, в 6 главе Хумыша Дварим, там написано, что умный, это, если в Агаде это называется вопрос умного. И он задает вопрос, умный сын задает вопрос. Зачем вам все эти законы и постановления, которые Бог вам дал? И ответ, посмотрите в Кумыш, это Дворим 6, там ответ, а воды Маину мы были рабами. Так я видел очень интересное объяснение, что если он умный сын, он умный сын, он толковый муж, он толковый сын, он видит, что очень много законов, он приходит на пасхальный седер. Он видит, что у нас есть маца, у нас есть марор, у нас это сколько. Он не против, он за, он не раша, который говорит, что это, зачем оно вам. Ну, смотрите, это, сколько всего, я хочу все понять, все узнать. Ответ, самый главный ответ, мы были рабами, и теперь мы рабы Всевышнего. Этим мы ответили на все. Мы делаем то, что Всевышний нам завещал. Теперь многие начинают говорить, как это можно быть бездумно. Никто никогда не может сказать, что еврей бездумно что-то соблюдает. Смотрите, сколько там есть Талмуда, сколько есть Талмуд, литература, комментарий на Талмуд, комментарий на комментарий, комментарий на комментарий на комментарий. Евреи хотят все помочь, понять, осознать глубоко, но в конечном итоге мы нас вывели, чтобы мы были рабами, чтобы мы слушали Всевышнего. И поэтому первый ответ на все вопросы. А почему мы делаем это? Зачем здесь? А такая? Оправдали, что здесь? Почему? Первый ответ. Потому что так сказал Всевышний. Поэтому, когда мы говорим браху, мы с Божьей помощью в Сейдер, мы будем говорить очень много благословений. Будем говорить благословения на мацу, на марор. Есть, кстати, вопрос, почему мы не говорим благословения на саму Агаду, что мы читаем Агаду. И мы будем ашер кедышану в митсойса в первую очередь, что Всевышний нас осветим, и именно ради этого мы вышли из Египта. Пурим произошло то же самое. Пурим, это не настолько знаменито, может быть, но Гемора это говорит, Пурим, после того, как они были спасены, написано Киму в Киблу, они приняли на себя волков зарон и все свои поколения, написано в Талмуде, что в Пурим евреи заново приняли Тору. Потому что кому говорит, что на самом деле, когда нам дали Тору на горе Синай, нас припугнули. Медраш говорит, что Всевышний приподнял гору Синай и сказал евреям, или вы это примете, или вообще не примете, или тут вас и похоронят. Кроме этого, евреи видели страшные молнии, они слышали гром. То есть был какой-то элемент, я подчеркиваю, это был элемент, потому что на самом деле они сказали на Севе Нишма, не сказали, что мы хотим, конечно, мы хотим Тору, но все-таки был какой-то элемент, нас заставили, и то, что хорошее русское словосочетание, добровольно-принудительно. Это, скорее всего, то, что произошло на горе Синай. И получается, более 1000 лет евреи, то есть мы все соблюдали, но как-то немножко был как бы привкус, если так можно сказать, привкус, что нас немножко заставили. У людей такое бывает, что есть вещи, которые, например, человек был принят на работу, человек женился, человек что-то сделал, он потом доволен. Но его подтолкнули, все-таки его подтолкнули, и вот этот привкус немножко остается. И у еврея был вот такой как бы привкус, что все-таки нас Всевышний немножко заставил. Пурим, после того, как евреи были спасены, они пережили, как бы заново родились. Они увидели Всевышнего. Несмотря на то, что Всевышний как бы вроде бы не делал макот, он не делал чудеса прямые, но они пережили, они видели, чувствовали и радовались. Они настолько были благодарны Всевышнему, написано, что они заново приняли Тору. Некоторые говорят, что это подразумевается устная Тора, Тора Шабалте. В любом случае, именно в Пуре мы тоже после этого большого чуда благ по-своему Каббалата Тора, и у нас поэтому есть Мегилат Эстер. У нас буквально 2 минуты есть. Я хочу просто суммировать. Я провел, с Божьей помощью, 3 основные параллели между Пейсахом и Пурумом. Первая параллель, которая это была, что предшествовало. И в Пейсах евреи пытались ассимилироваться. Всевышний, именно Всевышний сделал так, что нас ненавидели. И в Пурум произошло то же самое. Евреи пришли на пир Всевышний, чтобы спасти еврейский народ, чтобы помочь нам. Он, именно Всевышний, зависит хэн и милость. И в Пейсах и Пурим это нам урок, что когда евреи хотят мирно и дружно жить с народами, это не всегда значит, что надо быть такими, как они. Есть, к сожалению, много печальных уроков. Вторая параллель и в Пейсах и Пурим. Чудо было сделано руками этих негодяев и Решаим. Именно Аман выбрал день, когда будет Пурим. Именно Аман построил виселицу, или именно Аман вел потом Мордехая на коне. То же самое в Пейсах. Именно Паро, фараон, спас Моше. Именно фараон заплатил даже, чтобы Моше кормили. Таким образом, Всевышний показывает все величие, все, что в мире происходит. Самое страшное – это все Всевышний, есть огромный план, который мы не знаем все мелочи, мы не понимаем, но все идет по плану, и все идет с Божьей помощью Геула Шлейма, полному освобождению. И третья параллель, тяжело сказать, что самое главное, но очень-очень важное, это зачем нам спасли, зачем была Геула, зачем нас спасли в Пейсах, зачем мы празднуем Пейсах, какая причина, почему Пурим, причина, чтобы мы были рабами у фараона. Мы в Пейсах с Божьей помощью скажем, что если бы Всевышний не вывел нас из Египта, мы все еще были бы рабами. Разные объяснения, что это значит. Слава Богу, Всевышний нас вывел. И в Пейсах, и в Пуре мы заново приняли Тору. Мы заново приблизились к Всевышнему. И теперь мы рабы Всевышнего. Мы с радостью, это почесть, это радость и честь, что мы являемся избранным народом. Это нас обязывает, что мы действительно служим Всевышнему, и с Божьей помощью, чтобы мы удостоились служить Всевышнему в Пейсах вечером, с Божьей помощью, чтобы мы удостоились принести корбан Пейсах, чтобы то, что я начал наш урок, что от одной геулы, второй, и чтобы у нас была геула шлейма, с Божьей помощью, чтобы мы действительно встретились в храме в Иерусалиме, а нести корбан Пейсах и кушать миназвохим, минамсохим.
Большое-большое спасибо за ваш урок. У нас остается буквально минута, и у нас есть вопрос в чате. Уважаемый Рав, если Пурим – это скрытое чудо, почему пуримское чудо произошло во время открытия, весной, а не в Хешван, например?
Пурим, на самом деле, Пурим – это последний, я не до конца понимаю вопрос, на самом деле Пурим произошел в последний месяц года. Наоборот, весна начинается в Нисане. Как раз наоборот, в самом вопросе, по-моему, есть ответ, потому что весна начинается, Хойдеш Авив, это Нисан. Наоборот, Пурим, получается, произошло в последний месяц еврейского календаря. То есть, наоборот, как бы самый-самый последний месяц, как бы хвост. Именно, по-моему, наоборот, я бы... То есть, если бы меня спросили, когда сделать Пурим, я бы тоже его сделал бы, да.